вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Медат Халилов. Сегодня в выпуске.
И сегодня в выпуске вы узнаете вот что. Евросоюз требует немедленного освобождения украинских политических заключенных.
Президентские выборы в Украине. Еще один кандидат подал документы в Центральную избирательную комиссию.
Атака гриппа. 5 украинцев умерли от заболевания в этом году.
Откуда в Крыму туристы и вода?
На полуострове, напомню, нас можно слушать ежедневно и круглосуточно с понедельника, не только по пятницу, но также в субботу и воскресенье на территории Северного Крыма на частоте 105.9 FM. А прямые трансляции наших эфиров смотрите еще и в таких социальных сетях, как Facebook и YouTube на страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы и комментируйте.
А также вы можете попасть к нам в эфир по телефону. Вот номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926 и номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Мы начинаем.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Ну а начнем мы наш эфир традиционно с самых главных новостей, важных событий и заявлений.
Прямой эфир.
Немедленно освободить всех украинских политзаключенных требует от России Европейский Союз. Брюссель выражает солидарность со всеми гражданами Украины, которые были незаконно арестованы российскими властями. Также в ЕС требует предоставить медицинскую помощь всем, кто нуждается в этом. Соответствующее заявление распространила в четверг пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич. Европейский Союз поддерживает и подчеркивает все незаконно задержанные граждане Украины на Крымском полуострове и в России, а также пленные украинские моряки должны быть немедленно освобождены.
А тем временем подконтрольной России Верховный суд Крыма оставил под арестом крымско-татарского активиста Эдема Бекирова. Сегодня в суде рассматривали апелляционную жалобу. Служители российской Фемиды отказались удовлетворять. При этом судья не принял во внимание информацию о состоянии здоровья Бекирова, хотя медицинскую справку приобщили к делу, как просили адвокаты. О этом судебном заседании далее мы будем говорить по телефону с Алексеем Ладиным, адвокатом международной правозащитной группы «Агора». Алексей, приветствую вас.
Добрый вечер.
Алексей, расскажите, пожалуйста, подробнее, подробности вот этого сегодняшнего заседания. Почему так произошло? Почему не приняли, ну, почему отказались удовлетворять апелляционную жалобу?
В общем-то, доводы защиты были практически аналогичные, что и в суде первой инстанции. Почему суд не принял доводы защиты, я вам сказать не могу. Просто если говорить о состоянии здоровья Эдема Бекирова и о тех документах, я вам могу в двух словах пояснить, и вы, радиослушатели, собственно, сами оценят. С одной стороны, врач-психиатр Управления Федеральной службы исполнения наказаний подписал справку о том, что Бекиров не имеет психических отклонений, и внимание, что он может содержаться в условиях следственного изолятора. А с другой стороны, защита приобщила на 88 листах медицинские документы, в соответствии с которым у Эдема Бекирова имеется ряд тяжелейших заболеваний, которые прямо препятствуют содержанию в СИЗО. Он перенес инфаркт, у него в сердце стоит 4 шунта, у него сахарный диабет, ампутирована нога, кровоточит тропическими язвами, необходимо ежедневные, по разу в день, стерильные перевязки, что в условиях СИЗО обеспечить очень сложно. И в конце концов это может быть чревато началом заражения крови и гангрены.
Алексей, скажите, тут еще очень интересно. Ну, вот отклонили сейчас, да, эту апелляционную жалобу. Что вы планируете делать дальше?
Дело в том, что защита с самого первого дня, когда Эдем Бекиров был помещен в СИЗО, предпринимает усилия для того, чтобы было проведено комплексное независимое медицинское обследование, чтобы не просто справка врача-психиатра, а чтобы профильные специалисты, кардиолог, эндокринолог, хирург, ортопед, осмотрели его и дали заключение, может он содержаться в следственном изоляторе или не может. Для защиты ответ однозначный, что он не может. Ну, во все правоохранительные органы, во все инстанции, которые хоть сколько-то связаны с этим вопросом, заявление и ходатайство защиты уже направлено. Ответа официального я пока ниоткуда не получил, ни с одной организации. Однако мне пояснили, что в ближайшее время он будет вывезен для проведения независимого медицинского обследования. Завтра будут проходить следственные действия ФСБ. Соответственно, выясним позицию следователя ФСБ по этому вопросу. Потому что ходатайство было направлено в том числе и ему. И если будет продолжаться бездействие, то в ближайшее время защита обратится в Европейский суд по правам человека по 39-му правилу о принятии срочных мер. Если в ближайшее время все-таки будет проведено независимое медицинское обследование, с выводом его в больницу, то в зависимости от результатов этого обследования в дальнейшем будет строиться позиция защиты.
Спасибо, что нашли время пообщаться с нами, с нашими радиослушателями. Алексей Ладин, адвокат международной правозащитной группы «Агора», был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». И напомним, что вот сегодня, рассматривал подконтрольной России Верховный суд Крыма апелляционную жалобу адвокатов Эдема Бекирова. Эдем Бекиров был задержан 12 декабря 2018 года на въезде в аннексированный Крым. Понятно, российскими сотрудниками ФСБ. И российское следствие обвинило его, вы только что слышали сейчас, да, все болезни Эдема Бекирова, человеку, который перенес несколько операций на сердце, у которого ампутирована нога, и вот этого пожилого человека его обвинили в хранении, значит, в перемещении и в хранении взрывчатых веществ и боеприпасов.
Прямой эфир.
Попытка за попыткой. Украинский омбудсмен Людмила Денисова на следующей неделе собирается посетить Москву. Там она планирует встретиться со своей российской коллегой Татьяной Москальковой, а также директором ФСБ России Александром Бортниковым. Денисова будет добиваться визита к пленным морякам, которые, напомню, находятся в московских СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». Украинский омбудсмен хочет получить полную информацию о состоянии здоровья раненых военных. Ведь российская сторона до сих пор не предоставила эту информацию. 25 ноября в нейтральных водах около Крыма россияне напали на 3 украинских корабля и взяли в плен 24 моряков. Все они признали себя военнопленными.
Новости.
Ну и продолжается президентская гонка в Украине. Еще один кандидат подал документы для регистрации в Центральную избирательную комиссию. Это внефракционный народный депутат Верховной Рады Виталий Купрі. Он изъявил желание побороться за кресло украинского президента. Кандидат отметил, в течение 5 дней ЦИК должен принять решение о его регистрации, а затем Купрі откроет избирательный фонд и зарегистрирует представителей в окружных избирательных комиссиях. Депутат не сомневается, что сможет победить на выборах благодаря народной поддержке. Украинская Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала 5 кандидатов. Первым стал экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко.
Украина в центре внимания.
Тем временем грипп атакует украинцев. С начала этого года умерли 5 человек. У всех были осложнения, вызванные вирусом гриппа типа А. Всего же с начала эпидемиологического сезона с октября 2018 года от болезни умерло 13 человек. Об этом сообщает в Центре общественного здоровья Минздрава Украины. Всего же заболели гриппом и ОРВИ почти 2,5 миллиона украинцев. Эпидемические пороги превышены в 2 областях – Киевской и Житомирской. В Минздраве Украины напоминают, грипп – это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Болезнь легко передается от человека к человеку, преимущественно через кашель, чихание или близкий контакт. Врачи призывают даже среди эпидсезона сделать прививку, чтобы обезопасить себя от риска заболеть гриппом.
Прямой эфир.
Ну и возвращаемся к теме украинских политических заключенных. Украинский политзаключенный Станислав Клых болен раком. Об этом сообщила его мать Тамара Клых. Накануне она разговаривала по телефону с сыном. И он пожаловался на сильную боль в сердце и почках. В больнице в Челябинске политзаключенный пробыл всего 5 дней, несмотря на тяжелое состояние. Мать Клыха твердит, что сыну не провели никаких обследований, лишь только взяли анализ крови. После этого его вернули в тюрьму в Верхнеуральское. Станислава Клыха осудили к 20 годам тюрьмы. Вместе с ним осудили и другого украинца Николая Карпюка к 22,5 годам. По версии российского следствия, оба политзаключенных в 90-х годах входили в украинскую националистическую организацию «Наунцо» и воевали в Чечне. Но ни Клых, ни Карпюк свою вину не признали.
Фигуранта дела украинских диверсантов Евгения Панова этапируют в одной из колоний российского Омска. Об этом сообщила его мать Вера Котелянец. По ее словам, месяц назад Евгения Панова вывезли из Крыма. С того времени с ним нет связи. Родственники даже не знают о местонахождении украинца. О том, что его этапируют в Омск, удалось узнать случайно. Но пока неизвестно, в какую именно колонию везут Панова. Напомню, украинца этапировали из Симферопольского СИЗО в Краснодар в декабре прошлого года. Летом подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил Панова к 8 годам колонии строгого режима, а задержали его вместе с другим украинцем Андреем Захтеем в 2016 году. Российское следствие заявило, что так называемая группа украинских диверсантов готовила теракты в аннексированном Крыму.
Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, Медад Халилов, и мы продолжаем нашу программу. Далее у нас будет такое очень громкое заявление, которое сделал глава Российского государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль. Давайте послушаем.
167 миллионов кубических метров воды, которые мы на сегодняшний день имеем, плюс ежесуточные 146 тысяч подземных источников дают нам полную гарантию того, что мы обеспечены водой на весь 2019 год.
То есть господин Валь сказал, что Крым полностью обеспечен водой на 2019 год. Напомним, это тот самый господин Игорь Валь, который совсем недавно, там буквально месяц назад, говорил о том, что в 2019 году с Крымой, с водой, не с Крымой, с водой, в Крыму будут огромные проблемы. И говорил о том, что не приводил такие факты, что с июля 2018 года водообеспечение Феодосии и Керчи происходит на 100% за счет подземных вод, которые перебрасываются по Северо-Крымскому каналу из Центрального и Северного Крыма вот в эти два восточных крымских города. Но теперь господин Валь говорит о том, что Крым полностью обеспечен водой. И по словам Валя, проблем с подачей воды в населенных пунктах Крыма не будет. Как заявляет крымский чиновник, вот в прошлом году уже новое какое-то заявление, тоже не было никаких с этим проблем. Валь сейчас утверждает, что наполняемость водохранилищ Крыма превышает 70%. Еще раз напомню, что летом прошлого года на полуострове объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. И прямой ущерб тогда оценивался в 237 миллионов рублей. Это, ну, чуть больше 100 миллионов гривен. А вот аграрии недополучили от недобора урожая более 4 миллиардов рублей, а это чуть менее 2 миллиардов гривен. Ну и также напомню, что до аннексии Крыма 85% воды, которая необходима полуострову, Крым получал из материковой Украины через Северо-Крымский канал.
Крым в центре внимания.
Снег в помощь. Уровень воды в кислотонакопителе завода «Титан» повысился до отметки в 146 сантиметров. И все благодаря обильным осадкам на аннексированном полуострове. Об этом заявили на самом предприятии. Этот показатель выше, чем в аналогичные периоды последних 3 лет, рассказал ведущий инженер-энергетик предприятия «Крымский Титан» Павел Коломеец в эфире «Первого Крымского».
Осадки, которые мы видим на сегодняшний день, дали уже превышение фактического уровня над прогнозным. В конце декабря это превышение составило уже 6 сантиметров. Соответственно, снег, который выпал, он дает еще превышение над прогнозом. Соответственно, уровень кислотонакопителя больше, чем на начало 2018 года, на начало 2017 года и даже 2016 года.
Ну и вот так, собственно говоря, мы перешли к следующей теме, которую мы будем обсуждать в нашей программе. Эта тема касается, конечно же, и крымского титана, и касается на вот воды вообще на полуострове. А что, Медад, что мы еще послушаем? Кто у нас еще, что, чем отличился, какими заявлениями?
Ну вот, замер воды производится еженедельно, и необходимый уровень воды 1.5 метра будет достигнут к апрелю месяца.
Это вот именно вот тот необходимый уровень воды, который должен быть в этом самом кислотонакопителе завода «Крымский титан», да, именно
да,
об этом
да.
идет речь?
Именно так.
И кто это сказал?
Такие данные в эфире как раз-таки «Спутник в Крыму» озвучил российский министр экологии и природных ресурсов полуострова Геннадий Нараев.
Ежедневно вода поступает из подземных источников воды. Дополнительно было пробурено 2 скважины на среднемиоценовый водоносный горизонт, который не затрагивает вот основной водоносный горизонт, понт Миотический, который служит для обеспечения водой населенных пунктов. Среднемиоценовый — это глубже, это глубина 275 метров. Uh-huh. И сейчас у нас задача вот еще 4 скважины на среднемиоценовый горизонт пробурить.
Ну и вот, кстати, интересно, что, по словам Нараева, вода берется с большой глубины, чтобы качество питьевой воды в регионе не ухудшилось. Это очень интересно на самом деле тема. То есть я всегда считал, что вот на большой глубине вода как раз она лучшего качества. А вот техническую воду ее можно брать там, ну, с какого-то более высокого горизонта, там, не знаю, 10 метров, 20 метров. Не знаю, где, на каком сейчас горизонте вообще можно брать воду на территории Северного Крыма. Это геологам, конечно, виднее, но вот чем глубже вода, тем она более пригодна для питья. Ну, а также еще напомним нашим радиослушателям, что в конце августа на заводе «Крымский титан» произошли выбросы неизвестного до сих пор, да, вот неизвестного вещества, и вот это самое неизвестное вещество, которое, ну, чаще всего предполагают, что это был сернистый ангидрит, оно стало причиной объявления режима чрезвычайной ситуации в армянских и прилегающих селах. И этот режим, его ввели спустя только после 3 недель, после того, как 3 недели люди говорили, что что-то не то происходит и с воздухом, и вот эти были такие коричневые пятна на заборах, на домах, на мебели, на одежде и так дальше. Дышать было очень сложно. Потом также напомню нашим радиослушателям, что 1 сентября в Армянске открыли учебный год, а 3 сентября потом сказали, что это будут дополнительные каникулы детям, и детей отправили вообще в Бахчисарайский район, отправили и в Евпаторию, в другие там санатории, пансионаты. И только потом, опять-таки, спустя неделю ввели режим чрезвычайной ситуации, и через неделю его отменили, сказали, что больше никакой опасности нет. Но люди по-прежнему как-то в это слабо верят. Но на самом деле, вот что позволило наполнить вот эти все, этот самый кислотонакопитель водой, вот эти подземные воды, или же те осадки, которые выпали в первые дни Нового года в Крыму, вот мы будем пытаться разобраться сегодня в нашей программе. И пока мы дозваниваемся, да, я так понимаю, уже есть, да, у нас есть уже на связи. С нами сейчас Владислав Балинский, химик-биолог Одесского национального университета имени Мечникова. Владислав, приветствую вас.
Да, добрый вечер.
Владислав, скажите, пожалуйста, нам достаточно интересно вот вообще узнать, вот сейчас уже спустя там 4-5 месяцев практически прошло с момента того, как стало известно вот о первых этих событиях в Армянске. На ваш взгляд, картина, вот для вас картина стала более ясной? Что же послужило причиной вот всех этих неприятностей, связанных с выбросами? Вот что именно в причине?
Ну, насколько я вижу, здесь несколько параллельных процессов и происходит, и в том числе процессы природного характера. Но основное, конечно, это увеличение производственных мощностей непосредственно на заводе «Титан». И это очень важно, поскольку чем больше производится продукции, тем больше, соответственно, загрязняющих составляющих производится. Это первое. И второе, это, конечно же, нарушение технологии из-за нехватки воды. Параллельно происходят процессы увеличения концентрации рапы и кислотных выбросов в кислотонакопители, и это связано в том числе с мировым потеплением и с изменением климата, с увеличением температуры и засушливостью, грубо говоря. Как результат, понятно, мы видим увеличение влияния вот таких пагубных воздействий и в различной части уже геосферы. Это и с точки зрения загрязнения атмосферы, и с точки зрения загрязнения используемой воды. Uh-huh. И в целом изменение ее состава.
А вот интересно, да, дело в том, что вот сейчас представители завода говорят, что они уже закрыли этот кислотонакопитель слоем воды, Медад, поправь меня, если я ошибусь, 1 метр там 40 сантиметров, да, и что-то...
Да, что-то вроде этого, если я не ошибаюсь.
И получается так, что вот на ваш взгляд, вот такого слоя воды, его достаточно для того, чтобы не было этих выбросов, чтобы не чувствовали жители окружающих населенных пунктов вот каких-то вредных выбросов?
Ну, вообще, если говорить о загрязнении именно атмосферы, то очень глупо рассматривать водоем с точки зрения его объема, потому что здесь как раз важна концентрация загрязняющих веществ, грубо говоря, во сколько раз превышены ПДК, предельно допустимые концентрации, и площадь. Потому что, когда речь идет об испарении, то учитывается поверхность испарения, а площадь вообще кислотонакопителя, если мне не изменяет память, 502 квадратных километра. То есть это значительная площадь. И поэтому, скажем так, изменение его глубины, изменение усыхания, скажем, его, в свою очередь вызывает к другим очень серьезным проблемам, поскольку повышается концентрация самих кислот, той ропы, которая находится, грубо говоря, загрязнителей. При этом предельно допустимые концентрации значительно увеличиваются, это раз. И второе, сухой остаток, который остается на этих загрязненных илах и так далее, на берегу, он начинает распространяться уже в виде суспензий, в виде пыли, вызывая тем самым еще более пагубные последствия. То есть необходимо комплексно учитывать влияние вот таких серьезных, скажем, экологических бомб, иначе я это назвать не могу. Ага.
Владислав, и еще один вопрос я вам задам. Значит, опять-таки, представители завода говорят о том, что они стали добывать воду там с глубины 250 метров, вот с помощью там нескольких скважин, они как раз вот и увеличивают уровень воды в этих кислотонакопителях. На ваш взгляд, вот где та глубина воды, после которой вообще это становится можно ли задать такой вопрос, нерентабельным? С одной стороны, или же все-таки там, или и по-другому задам такой вопрос, да, сколько вот в таких условиях вообще может существовать и работать завод, когда нет поставки воды Днепровской в Крым, да, а можно только добывать вот эту самую воду, которая есть глубоко под землей?
Ну, смотрите, опять же, тут необходимо оценивать ситуацию с точки зрения, в первую очередь, здоровья людей. Поскольку понятно, что сейчас недостаток воды оценивается по Крыму в целом, а особенно в степной части, то здесь налицо конкуренция за воду между промышленностью и непосредственно нуждами людей для существования. И здесь, кроме, скажем, количества воды, хотелось бы еще оценивать качество, поскольку существуют нормативы, как минимум, и еще в конце 90-х годов нормативы по воде вот в этой части, северной части Крыма, они требованиям Министерства здравоохранения не соответствовали, и по многим показателям значения были превышены в десятки раз. То есть если взять минерализацию, то минерализация порядка 3000 микрограмм на дециметр, это та минерализация, которая фактически десятки раз превышает нормальную воду нормального качества.
То есть это фактически, это как бы такая соленая вода, я понимаю, что это не морская вода, да, но это такая вода уже практически непригодна для питья без дополнительной обработки.
Да, конечно. То есть эту воду уже надо доочищать, потому что если говорить о содержании солей, это одно. Но дело в том, что существует, и это доказано, потому что проводилась исследовательская работа еще в 99-м году по гидрогеологии, где было доказано, что существует дрейф вот этих загрязнителей непосредственно в тот водозабор, который используется и для одновременно и для питьевого водоснабжения, и для технических нужд. И речь идет об исходнинском водозаборе, поэтому в данном случае глубину скважины обсуждать не имеет смысла. В любом случае будет использоваться вода именно этого водозабора. Это комплекс, который расположен на определенной глубине. И, к слову, его ресурс также достаточно ограничен, как и любого другого такого комплекса. И опять же, сейчас наблюдается четко картина увеличения минерализации вот таких грунтовых вод по степному Крыму.
Спасибо, что нашли время рассказать нам эту действительно интересную информацию. Владислав Балинский был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Владислав Балинский, химик-биолог Одесского национального университета имени Мечникова. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня в центре нашего внимания вода на территории полуострова. Почему мы сегодня говорим о воде? Ну вот потому что совсем недавно, да, в конце 2018 года, тот же самый господин Валь, глава комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма, говорил о том, что вот с водой большие проблемы. А сейчас, вот уже в первые дни Нового года, он сделал очень громкое заявление о том, что Крым полностью обеспечен водой на весь 2019 год. Так вот, где же правда? Пробуем разобраться. И с нами на связи сейчас Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Маргарита, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Маргарита, по вашим оценкам, почему так радикально меняются оценки крымского чиновника Игоря Вайля? Почему он вот в одно время говорит, что очень большие проблемы с водой, и буквально через несколько дней, как только выпал там снег, сразу же говорит о том, что все, теперь Крым полностью обеспечен водой на 2019 год?
Ну, логического объяснения вот этим вот изменением оценок искать, наверное, не нужно, потому что в той ситуации, которая сложилась, чиновники будут шарахаться из одного объяснения в другое. Выпавший снег, ну, естественно, будет надежда на то, что влага поступит в почву и, соответственно, водоносные горизонты. Но просто тяжелая ситуация сложилась. Нужно смотреть проще. Ситуация тяжелая, где выход они видят, но этот выход они использовать не могут, а именно это Северокрымский канал и вода из Северокрымского канала недоступна. Поэтому вот это вот шараханье в объяснениях, это тут логики нет, и объяснения даже искать этому не надо.
А вот как реально на самом деле? То есть можно ли говорить о том, что, а может быть, действительно, потому что, простите, но я встречал такую информацию о том, что в первые дни Нового года, например, там в Ялте выпала месячная норма осадков. Может, действительно осадков выпало столько сразу, да, что этих осадков хватит на весь 2019 год?
Этих осадков на весь 2019 год вряд ли хватит, потому что выпавшие осадки, это еще не значит наличие большого количества воды потом в водоносных горизонтах, потому что часть осадков, естественно, там течет море, большую часть осадков она проникнет в водоносные горизонты. Вот, например, что касается водоснабжения, не водоснабжения, а водоносных горизонтов, из которых питается Черноречинское водохранилище и другие водохранилища Крыма, это Айпетри. Но Айпетри представляет из себя такие карстовые полости, пустоты. То есть вода сначала напитает все эти пустоты, эти полости, эти колодцы, которые там внутри земли находятся. И потом уже она будет поступать в водохранилище. Остатки этой воды будут поступать в водохранилище постепенно. Поэтому надеяться на то, что выпала месячная норма осадков, и поэтому будет обеспечена водой на целый год, это пустые надежды.
Ну что ж, спасибо. Спасибо, Маргарита Литвиненко, крымский эколог, была на телефонной связи с нашей студией, со студией радио Крым Реалии. Напомню, с вами этот вечер проводят Александр Янковский и Медад Калилов. И сейчас вот о чем мы будем говорить. Мы сейчас будем говорить с нашим радиослушателем. Да, и добрый вечер. Представьтесь и говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Александр. Это Юрий Джанкой.
По поводу воды. Да, Юрий, слушаем вас.
Мы постоянно мониторим воду. Ну, анализы делаем, то есть на солесодержание и так далее. Специалист, вот одесский, в принципе, он все рассказал правильно. Ну, я с ним согласен. Угу. Но это диагноз, то есть анализ летней воды. А, как правило, зимой подземные источники пополняются. Ну, и минерализация меняется.
А вот, кстати, есть у меня интересный вопрос к вам. Вот, на ваш взгляд, вот в этом году уровень осадков, он выше, чем средний уровень? Вот если мы не будем даже говорить за весь Крым, вот просто в Септом Крыму, например, там Джанкойский район и Красноперекопский район. Ну, или вот Джанкойский, если вы там знаете.
Уровень осадков выше, чем прошлые года.
Зимой именно, уровень, да?
Ну, я не знаю, какой должен быть средний. Да, ну вот по осадкам выше.
То есть, смотрите, вот прошлое... Нет, и потому что бы... это важно. Там вот 14-й, 15-й, 16-й, 17-й года уровень осадков был выше, чем, например, там 13-й год или 12-й год. Вот по общему уровню. То есть он сейчас выше, чем даже, по вашим оценкам, даже чем вот в 17-м году уровень осадков в Джанкойском районе.
Да, выше. И выше, чем в 16-м и 15-м выше. Ну, у нас пополняется запас воды не из осадков, которые происходят в Северном Крыму, а из осадков, которые происходят в горах в основном.
Ну, вы имеете в виду сейчас...
То есть, горная вода идет под землю. Так, угу.
Да, слушаю.
И за счет этого пополняются подземные источники. То есть, вот сейчас скважины забили самоизливом. Даже промышленные скважины огромного диаметра, ну, прямо идет самоизлив воды, переизбыток. Ну, создается под землей давление. И вот избытки воды, природный клапан сбрасывает в море сейчас.
А вот, кстати, Юрий
Юрьевич... Здесь, конечно, да? Ошибки. Надо сейчас эту...
Ага, Юрий, давайте мы сейчас послушаем, я хочу, чтобы вы вместе с нами послушали Сергея Гапона, он это гид-специалист Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, а в недавнем прошлом он и преподаватель Таврического национального университета, если я не ошибаюсь. Сергей, приветствую вас.
Здравствуйте.
Сергей, скажите, пожалуйста, а вот на ваш взгляд, да, или по вашим оценкам, это реалистичная картина, когда происходит вот такое выпадение осадков, и за счет вот этого выпадения осадков происходит подпитка подземных источников, в том числе и в Степном Крыму, например, в Джанкойском районе, а осадки выпадают, ну, в горах?
В любом случае, за счет выпадения осадков подпитка происходит в разных районах, в том числе и в Степном Крыму. Осадки выпадают в горах, но выпадают не только в горах, и перераспределяются по всему полуострову. И главным образом идет перенос воды и еще транзитом поверхностный перенос. Таким образом, система полностью связана. Но стоит сказать о том, что этот перенос не столько значителен, насколько идется забор воды с тех же подземных горизонтов. И таким образом, когда мы видим пополнение, оно лишь на долю процентов там может соответствовать тому, сколько этой воды фактически забирается. Но если вы ставите вопрос, что в горах выпадают осадки, да, они тоже частично пополняют горизонты.
Пополняют горизонты, в том числе и в Степном Крыму, да?
Крым, он сам по себе, он большой. То есть тут мы не можем сказать, что во всем Степном Крыму. Потому что стоит сказать о реках, о бассейнах рек, о перераспределении столько и какой-то определенной части, да. Потому что осадки выпадают и в горах, и в предгорье, и частично в этом же Степном Крыму тень от осадков задевает эту часть полуострова. Таким образом, об некоторой части Степного Крыма мы тоже можем говорить, но это все нюансы. О всем Степном Крыму мы не можем говорить, так как все-таки вода в некоторых районах, которая пополняет определенные горизонты, она пополняется исключительно с тех атмосферных осадков, которые выпали именно на этой территории, не более.
Я понимаю, наверное, скорее всего, речь идет там о Раздольнинском районе, да, там, или там Красноперекопском, куда, рек туда не доходит, или Первомайском, куда реки просто из Горного Крыма туда не доходят.
Да, верно, абсолютно верно.
А, Сергей, еще скажите, пожалуйста, еще один меня интересует вопрос вот по поводу дебита. Да? То есть, что, если вы говорите о том, что сейчас добывается воды больше, да, расходуется воды из подземных источников больше, чем приходит туда с, ну, с атмосферными осадками или вот там, путем переноса. А что это означает на практике?
На практике означает то, что человек потребляет воды больше, и он делает это в ущерб, во-первых, и себе в будущем, и природных экосистем. Этого хватит на достаточно непродолжительное количество времени, потому что запас определенный был, приводит к тому, что качество воды этих горизонтов ухудшается, оно уже не очень хорошее во многих скважинах, и чем дальше, тем будет только хуже и хуже. И для того, чтобы решить эту проблему, нужно либо искусственно пополнять, как это было сделано, когда был построен Северо-Крымский канал, специально в прямом смысле слова вода уходила под землю очень-очень долго, годами, месяцами заполняли эти горизонты. Либо консервировать скважины, ни в коем случае из них воду не изымать и ждать многие годы, пока собственным образом эти горизонты пополнятся водой хорошего качества.
Угу. А, понятно, спасибо. Сергей Гапон, геоспециалист Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реали. Я надеюсь, Юрий у нас тоже, да, сейчас еще остается на телефонной связи?
На связи.
Юрий, вы согласны с такими выводами или у вас есть своя точка зрения?
У меня есть своя точка зрения.
Да, я слушаю вас.
Канал, как правило, он не пополнял подземные источники. Просто канал, ну, у нас, мы с канала брали воду раньше, мы не брали из-под земли воду.
Дело в том, что, ну, вот как раз Сергей, он говорил о том, что канал пополнял почему воду, то есть почему, то есть не было такого уровня подземных вод, и он говорит о том, что уходила эта вода под землю, благодаря чему и создавались в том числе те запасы, которыми пользуются сейчас в Крыму. Ну, хорошо, давайте так, я не буду, поскольку у нас уже Сергея Гапона нет на связи, я тогда попрощаюсь сейчас и с Юрием. Спасибо, что позвонили и рассказали свое видение водной ситуации на территории полуострова, а мы идем дальше, и дальше в следующей части нашей программы мы будем говорить о том, как планируют, значит, поставлять в новом году в Крым не только воду, но еще и туристов.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реали. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реали».
Да, это «Крымский вечер», с вами Александр Янковский и Медад Халилов. И сегодня мы обсуждаем несколько проблем, которые, ну, традиционные для Крыма, и особенно, да, которым пристальное внимание стало привлекаться после 2014 года, после российской аннексии украинского полуострова Крым. Дело в том, что, ну, вот крымские чиновники подконтрольной России, они постоянно говорят о росте туристического потока на полуостров. А в свою очередь мы видим много сообщений о том, что уменьшается такой поток, и много экспертных мнений, и есть, например, и заявление представителя украинской пограничной службы о том, что на новогодние праздники, например, с материковой Украины в Крым приехало гораздо меньше людей, чем в прошлом году. И с другой стороны, есть заявление, например, вот господина Алексея Черняка. Это председатель комитета подконтрольного России парламента полуострова по санаторно-курортному комплексу и туризму. Он говорит о том, что вот крымские объекты размещения, которые принимали гостей в новогодние праздники, с наплывом отдыхающих справились и сработали хорошо. И по предварительным оценкам, новогодние праздники в Крыму провели более 150 отдыхающих. Давайте послушаем.
В этом году действительно новогодние праздники соответствуют тому настроению, которое все от них ожидают. То есть снег, катание на санках, лыжах. Крым в этом плане в этом году удивил всех. Поэтому, я думаю, это приятно отметили. Конечно, есть минусы, связанные с тем, что были моменты, связанные с перебоем в энергообеспечении небольшие. Но при этом всем это абсолютно никак не отразилось на настроении и на количестве туристов, которые к нам приехали. И вы абсолютно правы, что Крым лидирует. Более того, по предварительным пока прогнозам, Крым должен войти в тройку самых популярных новогодних направлений в Российской Федерации. Профильное министерство курортов и туризма подвело предварительные итоги. И 28 декабря по 3 января в республике отдохнуло 70 тысяч туристов. Это больше на 42%, чем за этот же период в прошлом году, 17 на 18 год. Праздники еще, в принципе, продолжаются, поэтому на сегодняшний день подводить окончательные итоги еще рано. Но приблизительно мы уже можем сказать, что мы перешагнули планку в отметку больше 150 тысяч отдыхающих.
Ну вот 150 тысяч, такую планку обозначил господин Черняк, председатель комитета Крымского российского парламента вот, по санаторно-курортному комплексу и туризму. А то, насколько вот вообще такой цифрой стоит гордиться, мы сейчас попробуем выяснить это у Александра Лиева, экс-министра курортов и туризма Автономной Республики Крым. Александр, приветствую вас.
Добрый день, приветствую, Александр. Здравствуйте, Медат, рад слышать вас всех.
Взаимно. Александр, скажите, вот число 150 тысяч отдыхающих новогодних праздников, это насколько это значимая цифра для Крыма?
То есть вы имеете в виду, что курит господин Черняк?
Мне сложно сказать. Я не могу такой задать вам вопрос, но вы можете на него ответить.
Ну, судя по всему, был не только успешный туристический сезон в голове Черняка, а еще и неплохой сезон был в Джанкое. Ну, собственно говоря, начну с того, что там катание массовое на санках и катание массовое на лыжах, это, конечно, уже само по себе нам с вами, крымчанам, ну, как бы звучит прикольно. То есть, чтобы Крым стал лыжным или саночным курортом, ну... Мы с вами прекрасно понимаем, что это всегда было только для нас, для крымчан, для местного населения привлекательным, но это совершенно неконкурентоспособным является курортом на фоне российских расстроенных курортов, поэтому, конечно же, это не является местом лыжного такого предпочтения россиян, которые приезжают. Ну, поэтому это, конечно, бред. То, что касается количества, я почему, извините, позволил себе такой сарказм, потому что я уверен, и я вот прямо это, я в этом разбираюсь, я общаюсь с некоторыми коллегами моими бывшими в Министерстве курортов и туризма, что нет никаких данных, которые Министерство курортов и туризма посчитала бы вот в указанный период Черняком. То есть он прямо на ходу эти цифры генерирует, и при этом я думаю, что даже не краснеет, хотя по радио этого не вижу.
Ну может, да, надо было посмотреть видеотрансляцию, конечно. Александр, а давайте мы еще одну фразу послушаем, точнее, ну и фрагментик небольшой. Вот он, господин Черняк, говорит о том, что вот туристы выбрали в Крыму и чему отдавали предпочтение. Давайте, прямая речь.
Востребовано все абсолютно, поэтому все наши объекты показов, которые работают круглогодично, это музеи, это винные подвалы, это театры, кинотеатры, они все работают, загрузка у них очень большая, желающих очень много, но, как правило, люди, которые приезжают, стараются попробовать все, и погулять вдоль моря, и подняться в горы, и посетить музеи, и наши парки. Поэтому максимально используется времени, ну а также мы не забываем и мы уделяем особое внимание, что у нас есть еще такое понятие, как лечение, оздоровление, и есть люди, которые пользуются моментом, новогодними праздниками, для того, чтобы провести и обследование дополнительно, и, может быть, курсы реабилитации провести. Поэтому в Крыму в этом плане работает все, и для этого есть абсолютно все условия.
Еще раз напомню нашим радиослушателям, вы слышали или слушали господина Черняка, это председатель комитета российского парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму. А с нами на связи Александр Лиев, экс-министр курортов и туризма Автономной Республики Крым. Александр, ну вот вы-то фанат на самом деле вот этого лечебного туризма, а может быть что-то поменялось, но раньше точно были, в том, что касается Крыма.
Да, так и есть. А вот, так и есть, остался им, и поэтому, когда говорят вот чиновники оккупационной власти про все, то можно смело это воспринимать как слова про ничего. Ну и, кстати, как, например, то, что открыты все объекты, ну это совсем далеко от правды. Количество
круглогодичных здравниц в Крыму, к сожалению, сократилось, и поэтому абсолютное большинство объектов туристических зимой, ну, оно и раньше бывало закрыто, то сейчас количество закрытых объектов значительно больше. Это касается в первую очередь именно музеев. Количество музеев, которые стали работать сезонно, увеличилось почти на треть. И это, ну, касается очень многих известных объектов и известных замков, и в том числе тогда еще появлявшихся винных небольших таких частных шато, которые вот уже второй год подряд на зиму закрывались именно в связи с тем, что не сводили концы с концами. Ну, в общем-то, очень тяжело комментировать Черняка. Для меня неожиданность есть, что в эфире мне приходится его комментировать.
Простите, да, но вот потому что дал такие данные, которые растиражировали очень многие там. Вот о невиданном росте вообще, да, на новогодних отдыхающих.
Но вот реальные цифры выглядят приблизительно так. Если во время независимости Крыма, когда он был в составе свободной Украины, мы принимали в период, то есть мы тогда считали новогодними праздниками период с 22 числа по 22 декабря по 15 января, то в этот период Крым принимал от 200 до 600 тысяч человек. И в основном из этого, абсолютно из этой цифры, это было значительно больше жителей Украины, чем даже в летний период. Если в летний период жители Украины составляли 70%, то в новогодние праздники это было 90% жителей Украины. В основном это были харьковчане, которые составляли в этом потоке почти 60%. Процентов 20% это была цифра за киевлянами, и дальше там по нисходящей был город Днепропетровск, город Запорожье. Это вот реальная статистика, как это было. Москвичей и жителей Санкт-Петербурга было по приблизительно по 10 тысяч гривен, извините, 10 тысяч человек, в те годы это казалось для нас даже большая цифра. Мы ей были рады. То увеличение этих цифр так вот кратно, нет никаких оснований им увеличиваться. Авиапоток мы видели, авиапоток контролировали и ассоциация моя, и правозащитная группа по загрузке аэропорта Симферополь. Мы не видели дополнительных рейсов. То есть загрузка аэропорта Симферополь ничем не отличается от прошлогодней загрузки. А Черняк говорит, что на 42% выросла. Автопоток через мост можно было бы предположить. Но представьте себе людей, которые решили проехать мимо Сочи, которые именно как зимний курорт были расстроены Путиным на полную катушку, которые сейчас дешевле, чем Крым, проехать мимо, приехать в Крым, чтобы Черняка порадовать. Ну, кроме Джанкоя, у меня других объяснений нет.
Понятно. Да-да, слушаем вас, Александр.
Вот. Поэтому, к сожалению, новогодние праздники – это очень внутриукраинское всегда было событие для Крыма. И пока Крым не вернулся в состав Украины, на новогодних праздниках бизнес туристический рентабельным быть, к сожалению, не может. Ну или для меня, к сожалению, потому что я переживаю за туристический бизнес, который остался там, в оккупированной территории.
Да, я понимаю, многие семьи и люди связаны, конечно же, и вся жизнь их связана с этим туристическим бизнесом. Спасибо огромное. Александр Алиев, экс-министр курортов и туризма Автономной Республики Крым, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Но эта тема не была бы полностью раскрыта, если бы мы не выяснили, вот куда же все-таки поехали жители материковой Украины на эти новогодние праздники. Почему нас это интересует? Потому что Государственная пограничная служба Украины заявила о том, что в одном из своих сообщений заявила о том, что на эти новогодние праздники в Крым с материковой Украины приехало на треть людей меньше, чем годом ранее. Мы прекрасно понимаем, что далеко не все люди, которые едут в Крым, они являются туристами, но тем не менее можно сказать, что даже в условиях аннексии есть определенное количество количество людей, которое приезжало вот туда именно на Новый год, на территорию оккупированного Крыма. Но куда же поехали в этом году жители материковой Украины на встречу Нового года? А может быть, никуда не поехали, может быть, где-то, ну, остались в своем городе, в своем поселке, а может быть, поехали в другую область. Вот попробуем получить ответ на этот вопрос у Игоря Захаренко, директора компании «Феерия Мандров». Игорь, приветствую вас.
Да, добрый день.
Расскажите нам теперь правду. Вот куда поехали в 2019 год встречать украинцы?
Наші туристи поїхали, перш за все, в Карпати. Дуже багато людей поїхало в Карпати. Поїхали дуже багато в Францію. Це також Німеччина, Австрія, це Різдвяна Європа. Тобто можна сказати, знаєте, на декілька таких груп, напрямків. Це Різдвяна Європа, коли оця вся краса, коли ілюмінація, працюють базарчики різні. Потім на Новий рік. На Новий рік це, знову ж таки, Франція, Німеччина, Італія, Швейцарія. Це Європа, як правило, Європа. Також дуже багато людей поїхали в екзотичні країни. Це Домінікана, це Таїланд, це Шрі-Ланка.
Там, де тепло зараз, да? Вот.
Так. Тобто це, як скажемо так, на море. І от зараз, після Нового року, багато туристів поїхали на гірськолижний відпочинок. Тобто кататися на лижах. Тобто, дивіться, Різдво, Новий рік – тобто різдвяні тури – це більш екскурсійні, Новий рік як Новий рік, і потім кататися на лижах. Ага. І знову ж таки, дуже багато людей поїхали у Францію, в Італію, в Австрію. Тому що зараз без візом і з гарним сполученням з Європою, виходить, що нам набагато краще і легше полетіти до Європи, ніж летіти, точніше їхати до окупованого Криму. Угу.
Игорь, а скажите еще такой момент. Дело в том, что в этом году в Украине впервые отмечается Рождество, ну, не только 7 числа, вот традиционно 7 января, но также еще и 25 декабря. Вот этот дополнительный выходной, дополнительное празднование, оно каким-то образом увеличило потребность в туристических продуктах или нет?
Звичайно, але не тільки Різдво. Дивіться, тут Різдво, тому що додатковий вихідний, а ще і шкільні канікули. Адже у нас зараз канікули стали раніше в школах, і ми більше як до Європи. Тому і люди вже починають виїжджати раніше. Тому я б не сказав би тільки Різдво.
Ну і рождественські канікули.
Да, рождественські канікули, так.
Такі вже вони традиційно приблизились к Європі, виходить, да? Тому що там з 24-го і до 1 января. А от то, що...
Звичайно, більше людей хочуть виїхати на цей період. А куди поїхати? Звичайно, подивитися на різдвяну красу Європи.
Понятно. Спасибо огромное. Игорь Захаренко, директор компании «Феерия Мандров», был в эфире радио «Крым Реалии», и он, надеюсь, нам рассказал. Теперь всем понятно, вот почему меньше, например, поехало в 2018, на встречу 2019 года украинцев с материковой Украины в оккупированный Крым. Ну, это понятно, что не основная причина, но в том числе, да, потому что люди имеют возможность выбора. Понятно, что кто-то едет там к родственникам, он все равно поедет к родственникам на Новый год, но кто-то, кто привык даже отвечать, может быть, я знаю много таких людей, киевлян, которые привыкли отмечать Новый год в Ялте каждый год, да, но в этом году они туда и в этом, и в прошлом, и в позапрошлом туда не поехали. Это программа «Крымский вечер», и через несколько секунд мы продолжим блоком о том, что будет дальше.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Итак, это программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский, Медат Халилов и Станислав Юрченко. Но Станислав Юрченко мы слова не дадим пока, да, потому что мы хотя бы должны успеть еще хотя бы пару новостей завтрашнего дня прочитать. Что у нас там интересного ожидает крымчан?
Да, начнем мы с очень интересной новости. Российским школьникам запретят приносить из дому бутерброды. Роспотребнадзор решил ужесточить санитарно-эпидемиологические правила питания. Все из-за случаев дизентерии в российских школах. Планируется, что детям нельзя будет приносить еду с дома, а в школах и в садах откажутся от алюминиевой посуды в пользу одноразовой. Помимо этого, в учебных заведениях будут продавать кислородные коктейли, а повара должны будут вымачивать некоторые овощи в уксусе. Также в новых правилах указано и рекомендованное время для приготовления определенных блюд. Например, яйца нужно будет варить 10 минут после закипания, а запеканки с омлетами должны быть не более 4 сантиметров толщиной. Также обсуждается введение дежурства в столовых только с 12 лет.
Да, нет, вообще это интересно. Вместо того, чтобы детей научить просто-напросто мыть руки, им запрещают приносить бутерброды. Ну, слушайте, он же точно так же не мытыми руками, он может взять и этот омлет 4-сантиметровый в столовой, да, запихнуть себе в рот и уйти из школы с дизентерией.
Школа получит больше денег.
Откуда?
Меньше бутербродов принесут, больше купят в столовой.
Вот смотри, видишь как, он сразу как бы все с экономической точки зрения. Видно, кирчанин, конечно же. Что еще интересного?
Да, мы продолжаем, и вот кирчанин сказали, продолжим как раз-таки с новости, которая пришла нам с Керчи. На Керченской городской набережной разваливается старое колесо обозрения. Кабинки конструкции покрылись ржавчиной, а крыши двух уже обрушились. Несмотря на это, колесо обозрения не ограждено, хотя рядом вообще проходит пешеходная дорожка, сообщают журналисты Крымреалии. Городские власти ситуацию пока что не комментируют. Колесо обозрения, напомню, было построено в 1985 году, а вот сроки его эксплуатации закончились в 2005. Напомню, что в 2017 году власти заявили о несоответствии аттракционов на набережной нормам Ростехнадзора. И позже была произведена проверка, аттракционы закрыли, а в прошлом году мэрия Керчи заявила, что будет искать подрядчика для сноса аттракционов.
Стас, мне стыдно за тебя, честно. Вот я тебе честно скажу, да, как бы мне стыдно. Значит, в каком? В 2005 году закончился срок эксплуатации, в 2017 году закрыли, и до сих пор никто не разобрал металлолом. Честно говоря, вот ты сидишь и смотришь на
меня. С 2015 года меня нет в Керчи, поэтому прошу прощения.
Теперь все понятно, стало на свои места, но как бы проблема будет решена, я так понимаю, в самом ближайшее будущем. Но смех смехом, конечно, надо так... Вы знаете, вообще надо проходить очень осторожно рядом вот с этими конструкциями,
ну,
которые...
Там другие детские аттракционы, это колесо просто приближает не просто в пешеходной зоне, а детям, которые катаются на других аттракционах.
А вот чему или кому угрожает обзор нашего сайта от Станислава Юрченко, узнайте прямо сейчас. Начинайте, Станислав.
Итак, на первом месте фотогалерея «Заснеженная Карань», село Флотское, в первые дни 2019 года. На юге Севастополя, в 3 километрах от Балаклавы, расположилось небольшое село Флотское. Первое упоминание о нем датируется еще 1488 годом. Тогда село носило название Карань. Как сейчас выглядит село в эту снежную зимнюю крымскую пору, можно посмотреть на сайте Крым Реалии в нашей фотогалерее. Второе место. Рубрика «Мнение». Обозреватель Павел Казарин с текстом «Бойтесь своих желаний». Если верить украинскому Фейсбуку, то действующая власть обречена уйти в небытие из-за договорников, коррупции, скандалов и низких темпов реформ, пишет Казарин. Но если вглядеться в соцопросы, то нынешняя власть рискует стать прошлой по совершенно иным причинам. Каким именно, читайте полный текст Казарина на сайте Крым Реалии. На третьем месте интервью «Твоя жизнь – это твоя ответственность». Разговор с украинской активисткой Ольгой Павленко в день ее выезда из Крыма. Ольга Павленко – это украинская активистка в Крыму, которая после 2014 года занимала четкую проукраинскую позицию, была одной из немногих, кто открыто ее проявлял. Пока в августе 2018 года к ней домой не пришли сотрудники ФСБ с обыском по подозрению в связях с правым сектором. После этого Павленко решила покинуть аннексированный Россией полуостров. Это интервью с украинской активисткой мы записали еще 30 августа, но не могли выдать, пока не выйдет из полуострова ее семья. Давайте послушаем, что она говорит о том, каково это быть активным украинцем в Крыму.
Ми вже зрозуміли, що ми все одно не зможемо робити якісь активності такі, щоб запрошувати людей, бо дійсно страшно. Ну, слухайте, ну те, що відбувається в Криму, просто людей вбивають, вони зникають. І ніхто, на жаль, навіть адвокати, вони кажуть, ми тільки констатуємо факт, все. Ми не можемо захистити людину, ну не можемо, ну і все. Тому то, ну якби твоя відповідальність, твоє життя, якщо ти хочеш ним ризикувати, ти висловлюєш свою позицію, якщо ні, то ні.
И прошу прощения у отдела новостей, но короткой строкой 4 и 5 место оба заняли новости. Первое – это самолет-разведчик США совершил многочасовой полет вблизи Крыма. Речь о том, что американский самолет пролетел сначала с юга на север вдоль побережья Абхазии и Крыма, а затем в течение около 4 часов курсировал к югу и юго-западу от Крыма. И, наконец, закрывает на штоп еще одна новость. Боевой корабль Северного флота России прибыл в Севастополь. Речь идет о противолодочном корабле Северного флота России «Североморск», который сегодня зашел в Севастополь. Посмотреть фото и видео этого процесса вы можете на сайте Крым Реалии. Таким был наш ТОП-5.
Спасибо, дорогой Станислав Юрченко. Это, ну, я уже его представил, еще раз представлю. Кирчанин Станислав Юрченко с обзором самых популярных материалов сайта Крым Реалии. Ну а с вами также еще было, помимо Станислава Юрченко, Александр Янковский и Медад Карилов. Всего вам доброго, услышимся завтра.